едва не убит. Одиночество мучило меня. Часто я часами бродил по улицам, просто всматриваясь в лица людей и пытаясь слушаться в их разговоры. «Ты глупец», — говорил я себе. «Просто глупый, тоскующий по дому мальчик из Миннесоты». Но мне не хотелось возвращаться в Штаты. Южная Америка пленила меня. То, в чем я нуждался, — это настоящий друг. Тот, кто будет знать меня полностью, брат. Я не мог объяснить это словами, но внутри меня было такое желание. И почему-то я знал, что Люсио никогда не сможет быть для меня таким другом. Я был недоволен своим поступлением в университет. Приехал в Южную Америку, чтобы помочь индейцам. Всем рассказывал об этом. Но университет не то место, где можно найти индейцев. Мигуэль Ниета, мой начальник из Министерства здравоохранения, знал о моем интересе к индейцам и как-то пригласил меня к себе, чтобы поговорить об этом. «Ты когда-нибудь слышал о племени Матилонов?» — спросил он. Наш разговор имел решающее значение для меня. Из него я понял, почему Бог направил меня в Южную Америку. Ниета рассказал мне, что цивилизованный мир впервые узнал о Матилонах только по их стрелам. Никто не знает ни слова на языке Матилонов. Никто не приблизился к ним настолько, чтобы суметь рассказать об их образе жизни. Он рассказал, что Матилоны живут в диких джунглях на границе между Венесуэлой и Колумбией. Только большие американские нефтяные компании, казалось, были заинтересованы в этих землях. Однако каждый раз, когда работники компании вступали на землю Матилонов, в них выпускали стрелы. Очень многие были ранены стрелами Матилонов. Многие убиты. Лучше было бы забыть об этих Матилонах, но я не мог. Жгучее, тревожное любопытство охватило меня и не оставляло, какие бы аргументы против этого я не приводил себе. «В самом деле, что я могу сделать для горстки диких первобытных индейцев?» — спрашивал я себя. Но то, что я думал о своих возможностях, не имело значения. Где-то в подсознании я почему-то был уверен, что Господь хочет, чтобы я шел к ним. Но я боялся и поэтому пытался убедить себя не связываться с этим. Я забыл, как сурово Бог обходится с теми, кто не следует Его словам. Я потерял способность сосредотачиваться и делать что-нибудь, потому что постоянно думал о Матилонах. Пусть так, но я не собирался идти. Как-то я сидел в Министерстве здравоохранения, ожидая нужного мне чиновника, и какой-то человек, проходя мимо, бросил в кресло около меня газету. Я взглянул на нее. Мое внимание привлекло слово «Матилон». Я вгляделся. В статье было написано, что племя Матилонов охватила эпидемия кори. Работники нефтяной компании обнаружили более 20 покинутых трупов в одном из жилищ индейцев. Описание гниющих тел было подробным и душераздирающим. Внутри меня оборвалась какая-то струна. «Против чего я борюсь? Зачем сопротивляюсь? Эти люди бедствуют. Я изучал тропическую медицину. Я в состоянии им помочь». Через неделю я уже ехал в автобусе в Мачикес, городок у подножья Анд. Сюда было нелегко попасть. Чтобы получить визу, мне пришлось дойти до президента страны. И было тяжело расставаться с друзьями-студентами. Они были уверены, что я свихнулся. Но я все же чувствовала себя бодро. Автобус был переполнен не только людьми, но и всякой живностью. Большую часть трехдневного пути я ехал, держа на коленях большого поросенка. Однако мне было гораздо лучше, чем тогда, когда, оставив Каракас, я плыл вверх по Ориноко. Теперь я довольно сносно говорил по-испански и наслаждался беседой со своими попутчиками. Толстая краснолицая супруга фермера, которая сидела рядом, слышала о Матилонах, и я выведывал у нее все, что она знала. Фермерша рассказала мне много красочных историй о людях, раненых их длинными тяжелыми стрелами. «Не вздумайте приближаться к ним», — говорила она, грозя мне пухлым пальцем. «Они убьют вас». То же самое я слышал от всех в Мачикесе, но я был уверен в себе и рад началу новых приключений. Я ясно вспомнил путешествие по Ориноко. Там индейцы были такими дружелюбными, такими гостеприимными. «Индейцы всегда индейцы», — думал я. Прогулка по джунглям тоже не казалась мне очень трудной. В конце концов, на Ориноко было то же самое. У меня осталось достаточно денег, чтобы купить припасы. И я решил пойти сначала ненадолго, возможно, на неделю. Из Мачикеса до Анд можно было добраться только пешком, поэтому я приобрел мула, надежного в ходьбе, по словам человека, который мне его продал. В одно раннее утро мы вдвоем вступили на указанную мне тропу. Идти по тропе было легко, она постепенно поднималась в Анды. Каждую секунду я ожидал, что встречу дружелюбного индейца Матилона, который отведет меня в поселение. Весь день я беспечно ехал по тропе, останавливался только, чтобы перекусить. Как только солнце начало опускаться и прекрасная зелень джунглей потемнела, я почувствовал усталость. Разочарованный тем, что не встретил ни одного индейца, теперь придется провести ночь в джунглях, я подгонял мула в надежде добраться до какой-нибудь индейской деревни. Внезапно я остановился, потерял тропу. Передо мной были только лианы и ползучие растения. Я возвратился по своим следам и отыскал тропу, но не проехал 100 метров, как она вновь исчезла. Я повернул обратно. Странно, что я 2 раза подряд поехал не туда. До этого у меня не было никаких хлопот с тропой. Наверное, это из-за надвигающихся сумерек. Теперь тропа была еле заметной. Она превратилась в узкий, заросший путь между деревьями. Когда я снова нашел его, то стал пробираться более осторожно. Но не прошел нескольких метров, как понял, что тропы больше нет. Я обшарил все окрестности, таща упрямящегося и усталого мула сквозь кустарник и лианы. Никаких признаков тропы не было. Она пропала. Я стоял и оглядывался по сторонам. Сердце мое сильно билось. Вокруг ничего другого не было, кроме безмолвных темных деревьев и лиан. Все они были похожи друг на друга. Я попытался вспомнить что-то с тех времен, когда был мальчиком-скаутом. Как бы скаут определил, где он находится? Я не мог сообразить. Но я знал, что нужно делать. Подождать, пока не взойдет солнце, и по нему определить направление. Эта мысль принесла мне облегчение. Это было просто. Только подождать до утра. Но в каком направлении я двигался? Где Мачекес? Мне казалось, что я шел на восток, но уверенности в этом не было. Стало уже довольно темно. Я мог различать только силуэты деревьев. У меня не было с собой спального мешка. Я мог лечь прямо на землю. По крайней мере, здесь не холодно. Привязав мула, я выбрал местечко и лег. Ворочаясь на земле, чтобы устроиться поудобней, я наткнулся на шип, и он впился в мягкое место. Я поспешно сел. Я чувствовал себя несчастным, разбитым и упавшим духом. Знаю ли я, что я делаю? Джунгли, такие приятные днем, теперь казались полными опасностей. Я слышал быстрый шелест в зарослях. Странные завывания сотрясли воздух. Спать я не мог. Я ждал восхода солнца. Казалось, что ночью время тянется дольше, чем обычно. Один раз, когда я уже был готов задремать, что-то приземлилось мне на лицо и мгновенно порхнуло в кустарник. Постепенно я увидел, что темнота посерела, начала светать. Когда можно было уже различить цвета, я поднялся на ноги. Тело совсем одеревенело, во рту был какой-то ужасный привкус. От обеда у меня осталась жестянка с сардинами и свеча, чтобы погреть их. При мысли о еде я почувствовал ужасный голод. Я ничего не ел вчера вечером. Я лихорадочно рылся в своем мешке, пока не нашел банку. Но я забыл взять консервный нож. Достав свой нож, я стал вскрывать им жестянку. Нож сломался. Через маленькое отверстие, которое мне удалось проделать, я с жадностью высосал все оливковое масло. Мне нужно поесть. Я не могу идти без еды. Я могу умереть от голода. Я попытался открыть банку о камень, но ничего хорошего из этого не вышло. В конце концов, я закинул ее в заросли. Прошел час. Я по-прежнему не мог ориентироваться. Я не имел понятия о том, как найти тропу, по которой надо идти, но возвращаться я не хотел. Солнце поднялось над дальними горами. Я решил идти в их направлении и отправился, таща за собой упирающегося мула. Теперь, когда не было пути, он еле плелся, постоянно путался в лианах и вьюнах. На некоторых кустах были длинные шипы, и несколько вонзились в мои руки и ноги. После того, как я их вытащил, уколотые места опухли, и меня начало лихорадить. По мере того, как я взбирался все выше в горы, растительность становилась все скуднее. Повсюду появлялись прекрасные голубые переливающиеся бабочки. Попугаи с огненно-красными оперением пронзительно кричали, когда я проходил мимо. Воздух стал прохладнее. Мой голод исчез, но я чувствовал слабость. С самого начала моего путешествия меня атаковали насекомые. Все открытые части тела были покрыты красными точками укусов. На следующую ночь мне удалось уснуть, хотя несколько раз я просыпался от кошмаров. Было холодно, а теплой одежды у меня не было. Когда я поднялся утром, первое, что ощутил, была тошнота. Посмотрев на руки, я их не узнал. Они были распухшими, красными и сбитыми, как кусок сырого мяса. «Почему, Господи?» – спросил я. «Для чего я здесь?» Но потом я отвязал своего мула и продолжал идти. Холмы были слишком крутыми, чтобы ехать верхом, и я тащил мула за собой, спотыкаясь и почти теряя над собой контроль. Потом, окинув взглядом глубокую долину, я увидел на противоположном склоне несколько хижин. Это была индейская деревня. На секунду я закрыл глаза. «Слава Богу, я нашел Матилонов!» Я спустился в долину, затем медленно, с трудом поднялся на другую сторону. Это заняло несколько часов. Я смотрел вперед, ожидая увидеть индейцев. Из-за того, что я не смотрел себе под ноги, я несколько раз спотыкался и падал. Наконец я добрался до круга, образованного хижинами. И когда мне навстречу спустилось несколько людей, я испытал чувство глубокого облегчения. «Я здесь!» – закричал я, не заботясь о том, поймут меня или нет. Около 20 индейцев окружили меня, тараща глаза и тараторя что-то на своем языке. Я попытался говорить с ними на испанском. Никакой реакции. Я постарался произнести несколько фраз на языке индейцев, которые выучил на Ориноко. По-прежнему никакой реакции. Все люди казались старыми и сморщенными. Они смотрели, тыкали в меня пальцами и смеялись. У большинства из них не хватало зубов. Когда они открывали рты, я видел их красные беззубые десны. Мы пошли в селение. Там посмотреть на меня вышли дети и женщины. Из того, что я говорил, никто не понимал ни слова. Они даже не пытались вслушаться. Я был уверен, что у них должен иметься вождь. Наверное, он и индейцы помоложе на охоте. Я все время поглядывал наверх, ожидая, что они придут. Но они не пришли. Я устал стоять в середине этого кружка улыбающихся дряхлых стариков, женщин и детей. Я по-прежнему чувствовал себя больным, и у меня кружилась голова. Как мне общаться с ними? Потом я вспомнил про маленькую деревянную флейту, которую взял с собой, чтобы скоротать время. Может быть, этим людям будет интересно послушать, как я играю? Я достал флейту из своего мешка, сел и начал играть. Как только я сыграл несколько нот, почти все начали кивать головами в такт музыке. Когда я остановился, один старик поднес руки ко рту, делая вид, что играет, как будто хотел сказать мне, чтобы я продолжал. Я сыграл мелодию, которую выучил у индейцев на Ориноко. Неожиданно другой индейец достал флейту и воспроизвел на ней мой мотив. Я сыграл еще, и он повторил. Вскоре мы играли эту мелодию вместе. Потом он заиграл другую мелодию, которую я никогда не слышал. Я копировал ее ноту за нотой. К этому времени около нас, слушая музыку, стояла вся деревня. Наша игра продолжалась. Я начал уставать, но никто не расходился. В конце концов, в половине четвертого утра мы остановились. В ту ночь шел сильный дождь. Без сна я лежал в хижине, которую мне указали, прислушиваясь к тяжелому дыханию мужчины около меня. По крайней мере, я в безопасном месте, с индейцами, которые кажутся дружелюбными. На следующее утро по-прежнему не было никаких признаков появления вождя. Мне дали завтрак, состоящий из грубых вареных клубней и жидкости отвратительного вкуса. Я заставил себя съесть все это. Я был голоден настолько, что мог съесть что угодно. Кажется, никто не ждал продолжения нашего концерта. Они занялись своими делами и оставили меня в покое. Маленькие дети играли. Один старик сидел на солнце, прислонившись к хижине. Когда я посмотрел в его сторону, он улыбнулся. Я подошел к нему. «Как дела?» – спросил я по-английски. Он начал говорить что-то на своем языке, чего я и ожидал. Я попытался имитировать то, что он сказал. Он засмеялся, сказал еще что-то, и я попытался повторить за ним. Он снова засмеялся. Игра, казалось, увлекала его, и мы продолжали ее в течение 2 часов. Это была моя первая попытка понять другой язык, не имея никаких зацепок. Завороженный, я вскоре забыл про все остальное и уже начал различать отдельные звуки. И это вопрос времени, думал я, вскоре начну понимать значение некоторых слов. Внезапно, без предупреждения, меня свалил удар в спину, и я упал лицом вниз. Оглушенный, я лежал на земле. Надо мной стоял мужчина, пронзительно крича и завывая на высокой ноте, ударяя меня хлыстами, которые он держал в обеих руках. Белая пена выступила на его губах. Я попытался откатиться от него, но появились несколько молодых мужчин и заставили меня перекатиться обратно, тыкая в меня длинными острыми стрелами, которые они держали в руках. Потом, по приказу этого мужчины, два воина подхватили меня и швырнули в хижину, в которой я провел ночь. Никто не подошел ко мне, я лежал на полу, задыхаясь, объятый ужасом. На руках и ногах, там, где прошелся хлыст, вспухли рубцы. Стрела пронзила насквозь одну травяную стену хижины и вонзилась в другую. Потом стрелы полетели еще. Мужчины окружили хижину и сквозь стены стреляли в меня. Травяные стены замедляли полет, и стрелы не могли проткнуть мою кожу, но были достаточно тяжелы, чтобы оставлять страшные синяки и кровавые волдыри там, где ударялись в меня. Через 15 минут я сжался на полу и закрыл лицо руками. Индеец, который бил меня хлыстом, подошел к двери и что-то крикнул мне. К этому времени я понял, что он здесь главный. В руках он держал лук со стрелой и был похож на безумца. Я прижался к земле, умоляя его по-английски. «Пожалуйста, не надо! Не надо! Пожалуйста, не надо!» Он отошел в сторону. Наступила тишина, и мной овладела надежда. Потом я услышал «фьють!» и очередная стрела ослепила меня болью. Стрелы продолжали лететь, и все казалось нереальным. Казалось, такое бывает только в кино. В момент сильнейшего ужаса я осознал, что мне надо молиться. «Господи!» — сказал я. «Как долго это будет продолжаться? Неужели я должен пройти через это?» Я представил себе свое будущее, заполненное мучениями, неспособностью к общению и смертью. Потом произошла странная вещь. Я ощутил, что меня как будто толкнули. Мне казалось, что я вижу Иисуса на кресте. Я зарыдал. «О, Иисус!» — плакал я, изумленный и испуганный. «Это то, что тебе пришлось испытать. Мы, должно быть, казались тебе такими же мерзкими, как эти индейцы мне. О, как бессмысленно могла быть наша ненависть!» Я лежал тихо. «Господи, я дам тебе все, что смогу. Я отдам тебе мою силу, мою жизнь. Я буду мириться со всем, с любыми неприятностями. Я даже умру, если ты позволишь мне рассказать Матилонам о твоем сыне». Наверное, я молился так и раньше. Но сейчас я говорил всерьез. Полагая, что смерть близко, я должен был говорить всерьез. Еще несколько стрел попало в меня, но я больше не боялся их. Через некоторое время вождя остановил какой-то старик. Позже я узнал, что вождь был пьян, состояние, в котором часто бывал и он, и остальные индейцы племени. Я снова вынул свою флейту и начал играть. Я оставил ее в этой хижине ночью. Ее мелодичный голос успокаивал, и, казалось, боль в руках и ногах отступила. Вскоре кто-то снаружи стал играть вместе со мной. Но вождь ясно дал мне понять, что мне нет места в этом поселке. Не было причины, по которой мне следовало оставаться. Я собрал свои вещи, погрузил на мула и собрался уйти обратно в Мачукес. Когда я уже был готов войти в джунгли за деревней, меня окликнул какой-то старик. Он жестами дал мне понять, чтобы я подождал, и исчез в одной из хижин. Выйдя из нее, он нес ребенка. Я подошел к нему, чтобы осмотреть ребенка. Это был мальчик примерно 4 лет от роду, который выглядел очень больным. Некоторые жители деревни, видя, что я осматриваю мальчика, привели других детей, у которых, казалось, была та же болезнь. Вокруг меня образовалось кольцо озабоченных печальных лиц. У меня с собой был небольшой пузырек с антибиотиком, но я сомневался, можно ли его использовать. Прошло уже 6 месяцев после окончания срока годности. Однако мысль о том, что эти дети умрут, если не получат никакого лечения, убедила меня. Я достал лекарство и начал его распределять. На всех детей не хватало, и я дал всем по половине дозы. У меня не было никакой уверенности, что это поможет им, но это было все, что я мог сделать. Я снял поклажу со своего мула и стал ждать результата. Просил Господа исцелить этих детей, если лекарство окажется бессильным. Прошел день, и в их состоянии не произошло никаких изменений. Еще через день одному из детей стало лучше. Через несколько часов обнадеживающие признаки стали появляться у всех. Спустя неделю дети уже все весело играли. Вождь изменил свое отношение ко мне. Он увидел, что я хочу помочь его племени. Позже я узнал, что в тот день, когда он обнаружил меня в своей деревне, двое из его воинов были убиты белыми поселенцами, и у него были веские причины не взлюбить меня. Мой визит затянулся. Я начал учить язык. Вскоре я понял, что это не матилоны. Ни одно из описаний матилонов не подходило к их культуре. Эти индейцы называли себя юка. Я не смог увидеть матилонов еще год. И там меня приняли еще хуже.